Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
And what the teacher tells, but you need to do something always to take care of your body. And to take care of your body is the same like to take your car to the mechanic.
В этом выпуске в передаче «Настройщик тела» о себе и своей профессии физиотерапевта рассказывает Шмуэль Тац.
Пианисты в основном, конечно, страдают это правое или левое плечо. Больше, мне кажется, все-таки левое плечо. Бедные, несчастные флейтисты, так они вообще, это страшно, что у них делается. Флейт – это самый страшный инструмент. Все скрипачи, они когда начинают заниматься, они стоя занимаются. И когда они сели в оркестр, начинаются страшные проблемы. Потому что играть на скрипке стоя или сидя – это совсем другое дело. И вот болит спина. И скрипач, или ты адвокат, меняй свою рабочую позицию.
Подробнее о настройке тела минут через 20. Начнем же с другой темы. Звучит финал 9-й симфонии Бетховена. Композитор сочинил ее, почти полностью утратив слух. Творческая энергия и воля победили физический недуг. В передаче, которую вы сейчас услышите, участвуют двое харьковчан, которых теперь принято называть неслышащими. С ними встретилась журналистка, историк культуры Лидия Стародубцева.
Два мира. Как часто в истории культуры встречалось это выражение? Два мира. Божественный и земной, свой и чужой, буржуазный и социалистический, богатых и бедных. Но, пожалуй, впервые я встретила выражение «два мира» не как абстрактную метафору, а как реальную жизненную драму. Есть два мира – слышащих и неслышащих. Они разъединены, и общение между ними возможно только через переводчиков. Именно с такими медиумами, переводчиками между мирами слышащих и неслышащих, я веду беседу о том, возможно ли объединить эти миры. Елена Бобырева, юристка, актриса, автор проекта «Мы едины».
Когда мне было 3 года, я потеряла слух вследствие врачебной ошибки. Просто врачи вовремя не определили у меня самый обычный аппендицит. Сейчас мне уже больше 50 лет. 20% только я слышу. 80% я не слышу. Я росла с импортными слуховыми аппаратами «Атикон». С самого детства я их носила. И именно благодаря этому у меня сохранилась речь. Она, конечно, ухудшилась с акцентом, я говорю, но, тем не менее, я разговариваю. В 16 лет мама решила меня привести в общество глухих. Просто она хотела мне показать, что есть такие же люди, как я. У меня, конечно, были определенные комплексы, потому что мне тяжело было учиться. Я сидела на первой парте, училась читать по губам. Учителя, конечно, со мной работали особенно. У меня была подруга слышащая. Вот я росла, так скажем, немножко отстраненным ребенком. Не было такого вот бурного детства, бурной молодости. Поэтому мама решила меня привести в общество глухих. Там был театр, очень хороший народный самодеятельный театр. Там были кружки. И таким образом у меня получилось такое, ну, не то что раздвоение, но я просто стала жить в двух мирах одновременно. Я была в нормальном мире со слышащими наравне. И параллельно у меня был мир творчества в клубе для глухих, для неслышащих людей. После школы я поступила в инженерно-экономический институт. Это было не по призванию, а просто вот подруга пошла, и я с ней за компанию. Закончила этот институт с отличием. После окончания института я познакомилась со своим будущим мужем. Он слышащий, и, как оказалось, он живет этажом выше в моем доме. Познакомились совершенно случайно, мы стали встречаться. Я его привела в мир неслышащих. И чтобы со мной встречаться, он полюбил меня, чтобы со мной встречаться, он вместе со мной участвовал. Его привлекали туда. На тот момент были возможности поездок гастрольных. Мы были в Ташкенте, в Риге, очень много поездили, вместе ездили. Через год родился мой первенец Алёша. Через 5 лет родилась моя дочечка Настенька. Оба ребенка слышащие, слава Богу. И я после института пошла работать на завод экономистом. Поработала некоторое время, заметили мои способности, и мне сказали, почему бы тебе не попробовать стать юристом. Я говорю, ну как вы, юристом немножко неожиданно, но в принципе, я подумала, ну так это же очень дорого, это стоит больших денег, чтобы поступить, денег у меня на тот момент не было. Но я решила испытать судьбу. Я взяла отпуск, купила учебники, уехала на дачу с детьми и обложилась учебниками, за месяц выжубрила и сдала экзамены. Узнала результаты, что я прохожу по конкурсу. Я училась на отлично, очень старалась. И потом я работала 5 лет в юридической фирме, набралась опыта. Потом решила уйти в самостоятельный бизнес. И сейчас я самостоятельный предприниматель, есть своя фирма, есть своя клиентура. Является ли моя жизнь чем-то особенным или это типично? Я сейчас живу в 2 мирах, да, я вижу и один мир, и второй. И тот мир, где живут люди с недостатком слуха, конечно, к сожалению, там люди живут, которые заканчивали спецшколы, школы глухих, школы слабослышащих. Да, есть люди, которые с недостатком слуха заканчивают высшие учебные заведения и работают среди слышащими, таких очень мало. Каждый день это преодоление в чем-то. Моя работа, она связана все-таки с обслуживанием слышащих людей, с обслуживанием даже бизнесменов из мира слышащих людей. Не все клиенты могут понять, когда они звонят, им срочно нужно ответить немедленно. Они едут в машине, например, включают громкую связь и считают, что Лена должна слышать все, а громкую связь я не слышу. Я прошу в таких ситуациях, говорю о том, что, к сожалению, я слышу не так хорошо, как вы. Возьмите, пожалуйста, трубку и, пожалуйста, говорите медленно и спокойно. В общем-то, мои клиенты ко мне привыкли. Как-то я приспособилась к этой жизни. Что касается мира неслышащих. Люди в этом мире очень талантливы. Они обладают творческими какими-то наклонностями обязательно. Они или что-то делают своими руками хорошо, либо они известные дизайнеры, либо они танцуют, хотя танцевать с недостатком слуха сложно, но можно. Если Бог забирает что-то одно, Он дает обязательно другое.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В эфире передача Лидии Стародубцевой «Вы нас слышите?».
Виктор Каратовский, кинорежиссер.
Меня зовут Виктор, фамилия Каратовский, мне 33 лета. Я плохо слышу, но говорить могу. Учился я в Академии культуры и мечтал стать кинорежиссером. Я люблю киноиндустрию, очень много знаю фильмы. Я не жалею, что родился глухим. Не жалею никогда. Если честно, в своем детстве я не замечал, что я был глухим. Вообще не испугался, что я глухой. Я просто ничего не понимал. Я думал, так и есть. Не надевали слуховой аппарат. Слышу как бы лучше, но понятно, о чем люди говорят. Я в детском саду был среди слышащих. Я все равно не понимаю, что я глухой. Не понимал. И когда я попал в школу глухих, я вообще не мог понять, что все творят. Каждый ребенок машет руками. Я не понимаю, что происходит. Куда я попал? Мама, папа, куда вы меня привели? Но когда я уже стал подростком, из-за своей глухоты я себя сильно ненавидел. Не хотела с девочками пообщаться свободно. У меня мама, конечно, спорила. Рассказала мне историю, что я не должен шалить о том, что я глухой. Мама сказала, что почиться глухих есть светлая сторона, добрые. И я понял, что действительно быть глухим – это хорошо, это нормально. Потому что где-то в нашей стороне есть как раз эта плата. Мы боремся со своей жизнью. Нам потом в старости есть о чем вспоминать, что мы когда-то боролись со своей жизнью, набирали свой опыт, чтобы потом в старости своим молодым поколениям можно о чем-то посоветовать. Как нам было тяжело, мы знаем, где плохо, где хорошо. А если у США все было впереди, что он может посоветовать? А я не знаю, как решать сам, а мне все равно. Я поэтому не жалею о том, что я глухой. Я начинал читать, я уже от шока начинал сбиваться. Я у каждого из друзей спрашивал, что это со слова. Но есть один минус в том, что, конечно, нам неприятно. Допустим так. Каждый все знает, что такое слово «дегенерат». У меня был такой один случай, когда-то я сидел, кался на компьютере, вот. И в одном компьютере я с другом игрался на компьютере. Он свищащий. И мы сидим, играем первые мяча и маки, третье. Там нужно играть в одном компьютере вдвоем, меняться. Но при этом надо написать свое имя игрока. Вот. Он пишет свое, а я не знаю, что там добавить. Что там написано? Он говорит, пишите генерат. Я говорю, что такое генерат? Я громко говорю, генерат. Они сразу смеются. А ну скажи громче. Я кричу, скажи, что такое дегенерат. Все с компьютера встают, слышат, кто сказал дегенерат. Кого обзывал дегенератом? Все, тишина. Не понял, кто это сказал. Я к маме прохожу и говорю, мама, скажи, что такое дегенерат. Мама говорит, а откуда ты все это слово дегенерат? Я не хочу быть стукачем. Я маме сказал, ну, где-то услышал. Мама говорит, ну, это типа дурак. Как пристыдно, мне уже стало, что уже все от меня услышали это слово. Вот это единственный наш минус, в том, что у нас слабая информация. А есть глухой, который немножко боится. Нам страшно жить со слышащими. Нам страшно со слышащими жить, когда мы поступаем на какую-то работу, и за нами спиной начинают осуждать. Нам страшно работать где-то со свою безопасность. Потому что были случаи катастрофа, на каком-то работе, когда-то один глухой работал, какая-то стена начала обваливаться. Все кричат, кричат, чтобы все обходили. Но один глухой оставался на месте работать. Он ничего не слышал, ничего не понял. Его никто за руку не взял. И эти кирпичи на него обвалились, и он умер. Бывает такое, что глухой, который хочет пойти на пешеходную сторону, видно зеленый свет, но иногда машины не уступают людям. Они могут смотреть, не обращать внимания на дорогу, и теперь мало кто про нас знает. Очень мало. Каждый глухой уйдет, они темно воспринимают нас как слышащего человека. Они могут кричать и сказать им, эй, куда ты идешь? Куда ты смотришь? А он темно идет. Машина их сбивает. Мы можем быть очень внимательны. Это показывает того, что сейчас половина остается к нашему зрению. Поэтому мы смотрим это очень внимательно. Кому-то есть такой глухой, который очень любит работать поваром, а это потому, что у него нюх щетки или вкус. У нас есть очень умные глухие, такие как писатели есть. У нас очень много спортсменов, без обид в два раза больше слышащих. Мы даже занимаем всегда первое место, либо второе место, потому что Россия больше. Мы всегда побеждаем. Мы к чему-то стремимся. Такие, как Елена Бобрева, которая хотела открыть дорогу глухим, она себя показала, раскрыла миру, чтобы все сейчас узнали о нас больше. В других странах Европы даже есть глухой политик. Есть глухой политик. Хоть Бетховен был тоже глухим. Хоть были другие знаменитые люди глухим. А почему в 21 веке нет ни одного глухого знаменитого? Почему даже в 20 веке не было? Нас нету. В Украине ни одного глухого нету. Я киноман, знаю очень много фильмов. Даже если только началась одна картинка, я знаю, какой это фильм название. Зарубежный, самый популярный фильм. Я знаю, есть глухой, который хочет быть артистом. Он умеет даже делать себе грим на лице. Я слышал еще какой-то, я не могу вспомнить название фильма, это было еще из Чехии, по-моему, или Польши, я не могу вспомнить, но он из Европы. Он единственный первый глухой получил Каннскую премию. за свой фильм, который он снял фильм, как будто в одном мире живут глухие, ни одного слышащего. И один глухой, который говорит там все время в семье, говорит с слышащими. Но зачем ему наушники на ухо? Как будто, ну, например, охрана. А там сейчас такой кадр попался глухой, который сейчас там говорит через наушники. Ну, вот была такая ошибка. Ну, можно чем-то крутиться, что этот глухой получил Канны. Хоть кто-то есть. И мы тоже это хотим. Фильм, который снимали из популярной «Страна глухих». Женщина, которая говорила, что хочет жить в одном острове, это правда. Каждый глухой об этом мечтает. Я закончил Академию культуры, я там учился 5 лет. Ну, могу немножко рассказать, как я там учился. Я там единственный глухой был, учился среди слышащих. Мне реально было тяжело контактироваться со слышащими преподавателями. Но при этом мне, я ну, как бы не ждал никакого чуда, я пытался это сделать все сам. Я познакомился со своей однокурсницей, чтобы у нее списать все конспекты. Если мне преподаватель какой-то понравился, если я вижу, кто-то мне очень нужен, я к нему индивидуально прохожу, познавая, если я этого хочу. Я сам писал сценарий, я сам подбирал артистов, сам делал хореографию, сам делал монтаж, сам костюмы им подбирал. Я там снял всего 2 фильма, коротких, 15 минут. В одном фильме, моменте, я туда поставил музыку Виктора Соя «Перемен». В моем фильме, там какой-то момент, который из фильма «Кино», там был глухой песню «Перемен». А преподаватель, несмотря на телевизор, смотрит на мои, ты там, как там, вот. Она листает, услышала эту песню, говорит, а при чем тут «Перемен»? Я по губам читал. Ну, после окончания академии у меня появилась мечта. Снимать фильмы как можно больше среди глухих. И объединяться к слышащим на фестивале. Свои фильмы, чтобы им показать, что мы тоже что-то можем. Я посоветовался с преподавателем, чтобы дали мне какие-нибудь фестивали. Чтобы им показать наши. У нас есть свои фестивали. Я его получил первое место. Первое место получился за наш ролик. Потом был фестиваль кино, кинематографии, фестиваль в Киеве. Я получил награду «Лучший режиссер». Мы не хуже слышащих. Сейчас я уже снимаю еще один фильм. Но на этот раз я пытаюсь снять намного тяжелый фильм. С тяжелыми характерами и техниками, и монтажем. Драма, мелодрама, любовь. А сейчас я хочу попробовать триллер. А там намного сложнее делается. Я нашел Кремера, глухую девочку. Я хочу, чтобы в моей команде были только глухие. Если что-то не так, мы друг друга будем советовать, чтобы мы была одна семья и одна команда. И доказали, что мы тоже можем работать наравне со слышащими.
Мы хотим вместе с Витей Коротовским реализовать проект, который позволит привлечь внимание слышащих к нашему миру глухих. Мы хотим снять наших талантливых глухих и показать миру слышащих. Мы покажем, как глухие могут танцевать на площади вместе со слышащими. Это будет совместный такой проект. И мы покажем наш театр, у нас народный самодеятельный театр, и покажем миру наши таланты.
Если люди, которые себя ненавидят, потому что они сильно отличаются от других людей. Есть у меня один совет вам просто. Лучше быть странным, чем скучным. И все. Делайте, что хотите, занимайтесь, чем хотите, и ни о чем не жалейте. Такова жизнь.
В нашем городе 1,5 миллиона людей, и 3 тысячи из них неслышащие. Как ни странно, но мне кажется, что именно так называемые слышащие по отношению к неслышащим оказываются глухими. Мир неслышащих – целая вселенная глубоких, интересных, творческих людей. Вслушайтесь в мир неслышащих. Слышащие, не оставайтесь глухими.
«Нас слышите» – записи Лидии Стародубцевой. говорит Радио Свобода, поверх барьеров.
Looking different part of the body after 5,000, looking this after 10,000, looking more deep, more intense, you need to look much more deeper, much more specific.
Настройщик тела. Передача Карины Арзумановой.
Родной язык Шмуэля Таца – литовский. Он также владеет русским, английским, ивритом. Однако знакомство с ним оставляет чувство, что самые важные для него языки – язык человеческого тела и язык музыки. Шмуэль Тац занимается настройкой тела. Он знаменитый врач-физиотерапевт. Когда вы впервые почувствовали, что вы талантливый врач?
Я хотел быть музыкантом, я хотел быть танцором, спортсменом, я хотел быть летчиком, не хотел быть, потому что я знал, что меня не возьмут в летную школу. Но, к сожалению, таланта никого не было. Не было выхода, надо было как-то пробиваться. И тогда вот как-то случайно, я узнал, меня познакомили, кто занимается лечебной физкультурой, легкая работа, но творческая.
А в чем творчество?
Творчество в том, что каждый пациент – это как произведение искусства. Мы знаем эти ноты очень хорошо, мы знаем эти мышцы очень хорошо, но много возможностей есть с этой ноты получить всякие оттенки, как тот самый рояль, два пианиста трогает, и мы слышим совсем другой звук. Ту же самую мышцу, того же самого больного два врача будут трогать, и больной будет чувствовать совсем другие чувства. И может потому, что мне Бог не дал талант в искусство, может быть, но такое желание, было огромное желание. То, что я мог взять, живя в Советском Союзе, это что у меня в руках и немножко в голове. Это меня так подтолкнуло, разъезжая даже по всему Советскому Союзу, что учиться видеть, что там делается, потому что уже в 70-е годы я знал, что надо мне будет покинуть территорию Советского Союза. Единственное, что я мог вывести, это знание у нас в Литве. Это курортное лечение было на самый высоком мировой уровне. Потом я знал, что в Москве есть центр, институт курортологии и физиотерапии, что там серьезно врачи занимаются лечением, естественными методами. Массажная школа была самой лучшей, которая может быть по сегодняшний день. Никто в мире эту массажную школу, то, что советская система сделала, никто еще не дошел. И даже электролечение оказалось, что в бывшем Советском Союзе электролечение намного выше, чем на Западе. Разумеется, не самые лучшие холодильники и не самые лучшие стиральные машины, но электролечение аппараты, хоть они не выглядели так очень модерно, но они пользовались большим успехом. И врач-физиотерапия – это была почетная специальность, то, что на Западе мы не видим. В Советском Союзе в свое время и даже сегодня есть врач лечебной физкультуры, врач по массажу, и врач-физиотерапевт, который занимается электролечением. На Западе эти три специальности соединены в одну специальность. Это человек, который делает эти вот три вещи. Мануальную терапию, лечебную гимнастику и вот электровсякие процедуры, лазерную, магнитную терапию.
Что вам рассказывает тело человека?
Я рассказываю тело человека от его пожатия руки, я уже могу сказать много вещей. Какое у него состояние духовное, психологическое, это все связано. Это все связано с физическим состоянием. И как человек идет, как человек сел на стул, я должен уже знать, какие у него проблемы или в спине, или в колене. Это наука продвижения. И я должен знать это все, как хороший учитель фортепиано, когда ученик только сел за рояль, даже это, перед тем, как начали играть, тоже учитель уже имеет какой-то вид, как это будет исполнение. если он опытный учитель, так то же самое хороший врач, если он очень опытный, и он не спешит, у него есть время, он уже может увидеть от человека движение, что у него за проблемы и прочее. Самое главное в моей специальности, в моей работе, знать, где моя территория, что не вмешиваться в другую территорию, потому что есть в медицине много специальностей, и надо очень осторожно знать, когда кому послать.
И как вы описали бы свою территорию? Настройка тела – это что?
Это в основном я занимаюсь мышцы и кости. Но мы знаем очень хорошо, что если мышцы и кости настроены, это и внутренние органы начинают дышать и работать совсем по-другому.
Как под руками вы чувствуете больной орган, мышцы? Что вы чувствуете?
Как какой-то скрипач может на струне дать такой звук, да, что ты открываешь рот, а другой скрипач на той же самой струне, ту же самую ноту играет, и ты не хочешь слушать. Это значит, тот скрипач научился с этой скрипки, не имеет значения, это Страдивариус, какая-то другая китайская скрипка, но он может выдать, наверное, он слышит по-другому. Так то же самое руками, когда ты работаешь, есть люди, которые, да, слышат лучше. Все-таки я не оставил свою мечту искусства, я продолжаю интересоваться всякими искусствами.
Откуда такая любовь к музыке? От семьи?
Это друзья. В школе. Вот у нас раз в неделю был урок музыки. То, что тут люди кончают на Западе школу, нету ни раза урока музыки. Помню, как я выходил в пятом или шестом классе. Перед классом я должен сольфеджио до, ре, ми и дирижировать. Какой американец знает, как это дирижировать?
Это в литовской обычной общеобразовательной школе?
Да, в провинциальной школе. Это бизнес школа. И я помню, как это писали эти ноты, и надо было дирижировать. И я без слуха, без уха, я должен был это самое. Я 5 не получал никогда, но 4 меня ставил учитель, потому что он видел, что я очень хочу.
Вам нравилось?
Мне очень нравилось. Я вырос в районе, где вот знаменитый это Чурлёнец Розы, и где-то знаменитый Лифшиц, Джак Лифшиц, самые знаменитые литовские художники. Так это, я не знаю, меня вдохновляло это вид, или это вода может с речки, это потому что это всегда это мне было интересно.
В какой момент вы поняли, что вы можете помогать музыкантам?
Потому что когда я увидел, что музыканты бездомные. Это было 40 лет назад. Они видели, что им некуда идти. Если, скажем, у человека спортсмен, ну, так уже, спортивную клинику, если у него есть давление, есть клиника для давления. А музыкант, я начал смотреть, что они на самом деле страдают почти те же самые проблемы.
Какие конкретно? Расскажите.
Пианисты в основном, конечно, страдают это правое или левое плечо. Больше, мне кажется, все-таки левое плечо. Пианисты больше руки и верхняя часть, или там это левая рука. Бедные, несчастные флейтисты, так они вообще это страшно, что у них делается. Флейт это самый страшный инструмент. Не посылайте детей учиться флейту. Тоже на балет не посылайте. Балетные танцоры и все эти флейтисты. Я уже от них устал.
А что же скрипачи бедные?
Смотря оркестровые или солисты. Знаете, скрипачи, это вот даже сегодня у меня был скрипач, я ему что-то делаешь. Все скрипачи, они когда начинают заниматься, они стоя занимаются. И они все мечтают стать хайфицами, или я не знаю, кем еще сегодня хотят все стать. И когда они сели в оркестр, начинаются страшные проблемы. Потому что играть на скрипке стоя или сидя, это совсем другое дело. И когда я смотрю, как в оркестре сидят, очень мало кто сидят правильно, потому что так принято. Так я вот говорю первую вещь, что скрипач должен заниматься на высоком стуле, на нормальном стуле и стоя. Вот Айзек Стерн всегда жаловался, что у него спина болит только тогда, когда он играет камерную музыку. Потому что он сел, а он все время занимался стоя, и играл все эти Чайковские и Брамса стоя. И тут ему надо играть Шуберта 3, надо сидя. И вот болит спина, понимаете, ты скрипач или ты адвокат, меняй свою рабочую позицию. Это обязательно, самое главное, как я говорю, надо менять туфли, 2-3 раза в день надо туфли менять, надо менять позицию. Когда ночью мы спим, мы не чувствуем, но мы крутимся. Но это правильно, потому что если ты не крутишься ночью, так это очень плохо. Это естественно, а чем мы старее становимся, мы меньше двигаемся. Так вот, потому я считаю, что если там начиная с 20 лет, обязательно, может быть, час в день заниматься физической специальной гимнастикой. Ну, когда уже, если Бог захочет, мне сегодня уже 70 лет плюс, так я уже занимаюсь 2,5-3 часа, делаю на себя, работаю, делаю упражнения, двигаюсь. Если Бог захочет, мне будет 80 лет, я уже буду 3-4 часа заниматься собой, делать упражнения, потому что я знаю, я вижу, как ты стареешь, ты меньше двигаешься. И я знаю, я работал в больнице, люди, которые, когда я приходил, тогда был помоложе, я видел, что они уже, и когда я немножко подвигаемся, всегда я приходил с музыкой, и с этой музыкой двигаться, я вижу, что человек уже, можно при смерти, и он начинается улыбаться. Поэтому, конечно, совмещать музыку с лечением – это обязательно, это помогает. Это не ново, что музыкотерапия – такая специальность.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Настройщик тела». Ее собеседник Шмуэль Тац.
To sleep in any position, back and the stomach and the side, we need to make body normal. Mm-hmm. And when the body in too normal, we can sleep in any position. Mm-hmm. When we have problems, this is why start for us problem with sleeping positions. We need to make body normal.
Я была пациенткой доктора Таца. Пока он возился с моим надорванным мениском, я слушала музыку. Музыкальная коллекция доктора производило впечатление не менее сильное, чем его мануальные манипуляции.
Когда вот лечишь кости и мышцы, так я считаю, что это обязательно, обязательно надо включать музыку. И ко мне приходят, я говорю, насчет лечения я не уверен, что будет самое лучшее, но ты будешь слушать музыку самую лучшую. Это вибрация, такого другого нету. Говорю, такого, как я, нету, но есть только лучше или хуже. Руки натренированные. Вы знаете очень хорошо, что можно быть абсолютный слух, прекрасные руки, но самое главное, надо иметь желание и, конечно, учителя. И вот мне повезло, что у меня были учителя. А эти данные, ну, я не знаю, что это. Ну, конечно, хорошо, как у Ойстраха нет шеи, да, это хорошо. Или у Клайберна такие пальцы, как ему пожал руку Клайберну, я испугался, что эта рука такая, это невозможно. Это не сильная, но очень энергичная. Руку музыканту, конечно, надо, но мы знаем, вот, скажем, даже Лисия Делароча маленькую руку имела. Белла Давидович тоже имела маленькую руку, и все играли, и можно преодолеть всякие физические недостатки, если у тебя есть другие какие-то особые свойства. Один мой учитель, его один палец, как мои два пальца. Но это очень хорошо для мануалиста, что такие пальцы, знаете, как у скрипача. Это хорошо, когда палец очень такой жирный. Это хорошо.
Возвращаясь к вашей прекрасной физической форме. Это вот потому, что вы каждый день занимаетесь или потому, что вы работаете?
Вот, знаете, у меня есть друзья, хорошие друзья, что они меня силой толкают, чтобы я шел играть теннис, ходил бы на йогу. Я говорю, это все страшно. Говорю, но если тебе нравится, делай, но ты должен знать, что это не полезно для твоих костей и мышц. Или ходить в клуб, говорю, это все не надо. Но если хочешь с кого-то познакомиться, это хорошо в клуб ходить. И я, значит, как я вам сказал, каждый день почти 2-2,5 часа я делаю упражнения, сам делаю упражнения. И даже когда я работаю, я должен думать, а что я делаю? Если я держу шею или голову, я не могу думать о бирже. Я должен думать, не дай бог, что тут так это сдвину, да, чтобы не так было. А чтобы не так, значит, наверное, чтобы получить звук определенный, так эта рука должна быть как-то определенное положение, наверное. Хоть мы знаем, что Рубинштейн держал руку так, а Горовец держал так, и у всех выходило. может быть. Но вот сделать манипуляцию на мышце, на косте, надо все-таки, чтобы руки работали синхронно. Если я, вот, скажем, держу шею напряженную, я не могу сделать руками то, что я хочу. Я должен быть полностью расслабленный. Так как и получить звук, наверное.
Вот чтобы настроить тело человека, нужно его расслабить?
Иногда. Но иногда надо делать сильнее, но очень редко. Сегодня мы в мире в основном мы за много кушаем, мы все за много делаем. Надо нам, как это говорят американцы, cool down. Надо нам расслабиться, успокоиться. Это потому что столько этой информации мы получаем, столько раздражения кругом. Так самое главное, нам надо как-то расслабиться. И когда расслаблено тело, можно его положить на место, где он должен быть. А где-то он должен быть, мы знаем, какая кость и мышца должна двигаться, как она сильно должна быть. И я смеюсь, когда приходят пациенты, говорят, я был у врача, и он сказал, делай упражнение, он дал мне лист упражнения, чтобы сделать сильнее. Я говорю, а он проверял твою мышцу? Он смотрит, как это? Он сказал, но извини меня, когда тебе врач дает таблетки для давления, он проверяет много раз. Так то же самое, если врач дает тебе упражнение, когда он должен проверять, как точно твоя гибкость, как мышцы сильные. И очень редко я нахожу, что слабые мышцы. Всегда в основном я нахожу, что чуть-чуть напряженные мышцы, сустав не двигается. Не обязательно все мы должны быть сильные и гибкие. Это не обязательно. Я встречаю много людей, которые очень гибкие, у них все нормально. А те, которые очень гибкие, у них больше проблем. И те, которые сильные, спортсмены, танцоры, они такие сильные, как это может у них проблемы? Приходят ко мне танцоры и говорят, мне врач сказал, надо делать мышцы живота еще сильнее, у меня спина болит. Вот у меня мышцы, как не знаю, он проверял, но это факт, что надо смотреть, мышца она намного напряженная или она очень слабая, и тогда решить, что делать.
А как можно расслабить мышцу?
Ну, первым делом я должен расслаблять с головы, значит, с мышлением. Когда уже я вижу, что он расслаблен, тогда я могу работать. Когда я вижу, что человек не расслаблен, я не могу работать, потеря времени.
А если человек расслабился, то можно что, подвинуть кость?
Ну, поставить на место. Ну, конечно, легче расслабляются люди, которые физического труда, умственного труда, люди тяжелее расслабляются. Когда я работал в Иерусалиме, много было верующих. Они разучали эту Тору по 20 часов в день, да. 3000 лет тому назад написано «Ам кшей орех» – «Люди, евреи, тяжелой шеи». Это уже тысячи лет. И, конечно, когда я вижу, когда человек там все время пишет, и он все думает, конечно, напрягаются шейные мышцы. У него напряжено с головы, намного тяжелее расслабить.
Вы счастливый человек?
Я очень счастливый, что я родился в 46-м году. После того, что с нашей семьи осталось 2-3 человека живые. Потом я еще очень счастливый, что я мог взять бывшего Советского Союза все хорошие вещи. Так это повезло мне. Я счастливый, что я поехал в Израиль, я жил в Иерусалиме. Хоть в Израиле приходил ко мне и Айзек Стернин, и Ягуди Менухин, и Криста Людвиг, и президент страны. Я мужчина. А в свое время этими вещами, чем я занимаюсь, 90% женщины знают. А я мужчина. Да, по еврейскому закону женщина может идти к мужчине-терапевту. Но мужчина не может идти к женщине-терапевту. Так мне так это вышло, случайно мне повезло. Что ко мне приходили все самые большие раввины там. Когда я уже приехал в Нью-Йорк, хоть я не знал языка, у меня не было никаких бумаг, но на второй день у меня уже были пациенты. Так что в некоторых вещах, конечно, мне повезло. Я был дважды не русский, это самое страшное. Я был и литовец, и еврей, это страшно, вы понимаете? Дважды не русский. Надо доказывать, что я все-таки не такой уж плохой. А в Израиле тоже нелегко. Было очень тяжело. Я в Израиле был русский. Ну какой врач? Какой-то русский врач? У вас там есть медицина, чем вы занимаетесь? Я должен был очень тяжело работать, доказать, да, я русский, литовец, все, что вы хотите, но я знаю, что я делаю. А когда я приехал в Америку, так вообще недоразумение, кто я такой? Потому что они видят, что я говорю на английском, не на русском акценте. Какой-то неясный акцент, я должен объяснять, что я еврей с Литвы, но я жил в Израиле, говорю хорошо по-русски.
Сейчас уже все доказано.
Спасибо. Посмотрите, что вижу в окне. Посмотрите, кто ко мне приходит. Кто ко мне приходит, смотрите, какую музыку я слышу. Что еще надо?
Вы слушали передачу Карины Арзумановой «Настройщик тела». Радио «Свобода. Поверх барьеров». В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» тбилисский поэт и журналист Инна Кулешова.
Я всегда жалела, что я бросила музыку после 2-летнего обучения. Мне казалось, что я ее не понимаю. Хотя один раз я писала статью, мы беседовали с Геей Кончелей, и он категорически против слова «понимать музыки». Он только ощущать, только чувствовать. И вот постепенно я так как-то стала подходить к этому. Однажды я присутствовала на записи его авторского диска. И вот я слушала, как рождаются произведения. Тише, здесь медленнее, здесь чуть трепетно. И полсекунды не той паузы, и сочинение уже воспринимается иначе. И, по всей видимости, наверное, его музыка – это попытка примирения с жизнью и смертью. Он как-то бросает звуки, пробует звуки, точнее, в первозданном виде, и бросает их нам без всякой кожуры, без всякой цедры. Слушая современную классическую симфоническую музыку, я начала новый путь к классике. Вот хотя вот, как ни странно, классическая симфоническая музыка, ну нет, это не странно, наверное, она никогда была веселой для меня, как настоящие стихи. То есть музыка не может быть веселой, как и поэзия, потому что это слишком что-то большое. Но все равно музыка и пластинки остались совершенно совместимы для меня. Ну, скажем, Джон Кейдж со своим 4:33, на пластинке это была бы уже другая музыка, это не Джон Кейдж был бы. Хотя «Страсти по Матфею», они и на пластинке «Страсти по Матфею», и слышишь, что рядом Бог. Вот, ну, собственно, то же самое, мне кажется, происходит и с грузинским многоголосием, когда на пластинке, если его слушать, там, даже на кассете, ну, не то, совершенно не то. Даже, я скажу, я была в зале на Куранчисхат, я слушала замечательный ансамбль, но вот люблю. Но один раз это было удивительное ощущение, я присутствовала внутри этого хора. Я была в монастыре одном, мы сидели за столом, и был хор «Святец Вавели», это главный храм Грузии. Там много людей было, они были по всему столу, сидели, мы были гости, и мы сидели внутри. Вот они когда завели, это трудно, я пробовала снимать на камеру, там закончила камера на мобильник, нет, поместила на YouTube, ничего не придает. С разных сторон льются разные ноты. Я никогда не была в горах, и никогда вокруг вершины разные, не дышала этим разряженным воздухом, но что-то похожее было. Собственно, наверное, грузинское многоголосие тоже, мне кажется, от гор идет, от этого бесконечного эха, от этого перекликания. Открывали другую жизнь. Я возвращалась из школы, из университета домой и включала пластинки. Наверное, это была невоплощенная мечта быть режиссером. Я никогда не слушала песни, я их ставила. И любая песня, какую бы я ни слушала, приобретала другой совершенно смысл. Песни в исполнении Марины Влади мне очень нравились, если после Высоцкого его же песни и больше никто. Но, скажем так, случилось, мужчины ушли. Это было для меня понятно, что эта песня не про войну, то есть война – это вторично. Куда ушли мужчины – это уже вторично. Было ясно, что ушли настоящие мужчины, и это настоящее женское такое причитание. Песня Марьи, «Марьюшка» в исполнении Марины Влади. Она у меня была частью задуманного спектакля. Сначала должен был вот этот фрагмент такой. Должна была читаться пастернаковская «Магдалина». Это мое любимое стихотворение Пастернака. А потом сразу начиналась «Марьюшка». На протяжении всей этой песни должна была происходить на сцене нечто такое. Как говорил Бродский Барышникова, метафизика тела, ну, с участием такого подобия театра теней. Потому что в этой песне было все, что мне нужно было для общего замысла. «Марьюшка-невеста», «Река-вода», «Рекрут суженый», «Толюшка солдатская». То есть вначале все должны были быть в сером, возможно, с пятнами, такими пятна от крови, таким не очень чистым, что-то таком. По мере того, как песня шла дальше, движение повторяло бы отчасти тень, чтобы не дорастать до фарса. Потом венок свадебный появлялся в песне, и постепенно все должны были преображаться в свободные белые чистые балахоны. И вот главное, скажем, кто была такой псевдо-Марьюшкой на сцене, там дальше уже шли совершенно точные слова для меня. «Пусть вернется суженый вешним днем, ждание, житье невестено, омуты, омуты, дожидают Марьюшка, поспешай». И вот тут постепенно в конце песни руки должны были подниматься кверху, так, чтобы между рукавами балахона не было пространства, а тень сзади повторяла бы это, и было бы достаточно ясно, видно, что это купол церкви. И фактически вся эта песня должна была означать отношение церкви и ее суженого, то есть как бы отношение к Богу.
Чего не бросила Марьюшка в реку ты, что же не замолкла-то навсегда ты? Как забрали милого в рекруты, как ушел твой суженый во солдаты?
Отдельная история – это французские песни, но Эдит Пиаф, Жак Брель. Когда я узнала переводы этих песен, тут просто это как во французском кино, настоящем французском кино. Там же человек необъясним, он без плоскости, потому он более виден. Всегда хотелось ставить именно оригиналы песен, никакие ремейки. А так, ну, понятно, что никакие мобильники не переиграют Баха, Моцарта или такой саундтрек к старой погоде программы «Время» не отменит гениальный «Манчестер Ливерпуль». Вот до сих пор я как-то чувствую какую-то обязанность что-то сделать с песнями, которые я любила и люблю. Причем, ну вот, скажем, тот же шлягер, ну сам что ж делать, самый известный шлягер Леонардо Коэна «Dance Me to the End of Love». Вот это «Dance Me to the End of Love» я очень люблю. Все-таки хочется сказать «Протестую любовь бессмертной».
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Отдельная история – это песня «Идыш». Но если я говорила, что классическая симфоническая музыка не может быть веселой, то тут просто веселья нет никакого. Самая веселая песня на идыш – это вызывает слезы, потому что там больно. И тут дело даже не только в чем-то личном, потому что у меня бабушка из Киева, ее отец был в правительстве Украины, дружил с Михоэлсом. Потом они отправили ссылку, вернулись обратно накануне войны, уехали когда в Голосеевском лесу, а тогда это была окраина Киева. Были немцы, на соседнюю баржу попала бомба, убила одноклассницу бабушки. Соседи погибли, бабу Миру, ее дядю повесили во дворе, его выдала жена. Как-то, но даже не в этом дело, это слишком... Песни идыш всегда были какой-то самостоятельной величиной, даже не столько связанные родственными узами или чем-то еще. Это настолько щемящий, настолько болезненный и красивый. И не то, что язык, а вот это все существование на идыш слишком трогательно, чтобы об этом говорить. Я их тоже ставила, конечно, мысленно, причем именно с детьми.
Sagt schon noch einmal und Tag
детстве у меня было очень много пластинок. Песни, сказки приносили. Я, конечно, запоминала песни. И даже могу по секрету сказать, что сейчас я скачала с интернета много детских песен. И не могу сказать, что я их слушаю, но иногда слушаю «Лесной олень», про разбойников, про облака. Я где-то к классу третьему перечла весь набор книг этих Вальтер Скоттов, Жюль Вернов, Дюма. Ну и вот как-то у меня был сильный бронхит, лежу в постели. И мне принесли книжку. Одновременно, по-моему, папа купил пластинку с одноименным названием. Я обрадовалась. Книжка такая. Рыдала я долго после этой книжки. Очень долго. Пластинку не слушала никогда. Фильм практически не смотрела. И вряд ли когда-либо посмотрю. Это «Белый бим, черное ухо». Я очень слишком люблю животных, чтобы ходить по зоопаркам или читать какие-то книжки о их несчастной судьбе. Мне слишком их жалко. Можно что-то сказать и про бардовские песни, но я не люблю бардовские песни на самом деле. Ну, мне кажется, это плохие слова, плохая музыка, плохое исполнение. Ну, был период, когда слушала Куджаву и все, потому что я сама сочиняла песенки в ранней юности, пела их. Сейчас тоже можно после третьей рюмки хорошего грузинского вина или чачи спеть какую-нибудь песенку бардовскую. Сочинять и перестала, но мечтала всегда под оркестровку что-то придумать. Ну, вот как-то гитара осталась для меня средством общения таким. Я помню наши лихие 90-е годы, которые в Грузии были совершенно другие, чем даже в России или где-либо еще. Это была зима, это была война. В центре Тбилиси шла война. Ну, как в обычной войне, это были случайные пули, случайные спасения. Об этом части очень хорошо показывает Утар Юсельяни в своем фильме гениальном «Разбойники. Часть седьмая». И вот мы как-то, я помню, эти звуки пушек. У нас не было света, газа, отопление закончилось навсегда, воды не было. Ну, было трудновато. И ночью по небу летали косяки трассирующих пуль, такие красные косяки, всеми летали. С окрестных домов мы выходили, зажигали костер там в саду. Кто пёк картошку, выносили капусту, пили водку. Я выносила гитару, и мы пели, и как-то страшно не было. Я очень хотела, чтобы поскорее все закончилось, причем чтобы поскорее убрали нацизм из Грузии. Запомнилось это время. Забавно то, что прошло много лет, я как-то писала даже песенки под синтезатор, и сравнительно недавно я, ну, недавно скажу, когда написала, таки дурацкий стишок какой-то поместила в свой ЖЖ, потом русская рок-группа из Израиля принесла на музыку. Но это было такое странное совпадение, потому что стишок, я бы не запомнила иначе, стишок был написан такой с мыслью о России, против, не то что против бардов, но как-то так. Он назывался «Прочь от костра» и был написан в самом начале августа 2008 года. Получилась такая песенка «Бардвальс» «Прочь от костра». Немножко жестокая, ну, наверное, это от боли.
Здесь и живут, и словами неверными каркая, и сладкоречья по струнам теням ходят, ходят на. Вот она, белая, серая, черная, наглая, вялотекущая, равнодушная родина.
Самое забавное, сравнительно недавно мы с мамой выкинули старые пластинки такие, патефонные, которые испорчены. Ну вот остались у нас на стене в гостиной динамики. Большие громоздкие динамики, которые пока мы не снимаем. Вообще, по-моему, пластинка – это замечательно. Просто улетаешь, когда слушаешь эту рубрику, и возвращаться не хочется в эту скучную реальность, ежедневность. Пластинки – это же все-таки сегодня уже не музыка, это эпоха. Это время чаще всего детства, юности, а еще чаще и еще дороже. Наш компьютерный век – это время близких людей. Ну, как любая эпоха, это заканчивается, в отличие от музыки.
Мы помчимся в заоблачную даль, мимо гаснущих звезд на небосклоне. К нам неслышно опустится звезда, и ромашкой останется в ладони облака.
Тбилисский поэт и журналист Инна Кулешова в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
А по небу прокатите нас облака.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».